Всем привет, это 82-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня поговорили про одну из самых сложных тем в программировании. Это придумать имена. И что делать, если имена повторяются слишком часто, а имя, которое нужно использовать, оно длинное. Можно ли как-то здесь выкрутиться? В общем, сегодня поразмышляли об именовании переменных. Приятного прослушивания! Очередной результат опроса Go-комьюнити вышел на сайте Go. Регулярно он проводится, кажется, каждые полгода. И последний опрос, результаты вот такие, что в принципе 93% комьюнити остаются довольны Go. Боря, а тебе это можно сказать? Ты входишь в эти 93%?
Угу, да.
Отмечают то, что очень легко использовать для интеграции с разными API, очень хороший SDK. 70% респондентов используют AI, то есть LLM-ки всякие разные, для того, чтобы писать код быстрее. Ну, мы тоже с тобой скорее относимся к этой категории. И самое сложное, что отмечают разработчики на Go, это то, что очень сложно поддерживать однородность кодинг-стандарта. Это касается особенно крупных проектов. Но это, пожалуй, все-таки, знаешь, главная идея. А все остальное более-менее такое же, как и в прошлых опросах. И у нас есть эпизоды, подкасты, я готовил их. Можно там вернуться, переслушать, будет примерно то же самое, что сейчас.
То есть, короче, GoLang никого не разочаровал, и это хорошо пока.
Он не раздражает.
Я хотел тебе рассказать про проблему, с которой я столкнулся на этой неделе. И одно из решений, которое я придумал, не обязательно это самое лучшее решение, но вот проблема у меня была с именованием переменных. Я вообще решил немножко поразмышлять как бы над этой темой. Я моделировал приложение, и представь, что вот у тебя есть груз, и по-английски, ну, ты будешь использовать, наверное, слово shipment для переменной. И вообще это, если это в приложении центральное понятие, то таких переменных у тебя будет очень много. И это слово будет часто, оно такое не короткое, и будет очень часто повторяться. Например, у меня в JavaScript, предположим, что у тебя есть какой-то скрипт, в котором ты, ну, декларируешь разные переменные, и там может быть какой-нибудь shipment input, то есть элемент, текстовый input, в который пользователь вводит что-то, и ты хочешь как-то заскриптовать, какую-то логику добавить. У тебя будет такая переменная. Рядом у тебя может быть переменная там shipment save button, например. Сложится такая ситуация, что у тебя очень много это слово, длинное слово будет повторяться.
Все равно как префикс или какой-то namespace, и ты его повторяешь периодически, оно слишком длинное. Да. Слушай, ну разработчиков на Java это нисколько не смущает. Там переменные там по 25 символов, это типа окей.
Я почувствовал, когда я смотрел на такой код, в котором очень много длинные прям слова, их очень много. Представь, у тебя сверху вниз, и они прям один над другим повторяются, например.
Я представил, на Java писал.
Я бы не сказал, что это прям делает код каким-то супер неудобным, что это создает супер прям какие-то проблемы. Но нельзя не согласиться, наверное, с тем, что длинные слова, особенно если они часто повторяются, они вносят какой-то шум, какой-то посторонний шум, они немного отвлекают.
Это абсолютно точно, могу тебе полностью подтвердить, потому что у меня один из проектов, который я поддерживаю, написан на PHP, и он написан в таком в Java-стиле. Ну, то есть там объектно-ориентированный подход использован. И такой Java-стиль в плане именования переменных. Там все переменные супер длинные. И это действительно создает такой информационный шум. То есть ценности от этих длинных имен нет, но тебе все равно их приходится как бы распознавать, читать. То есть это все равно создает на экране у тебя этот месс.
Ты вынужден как бы на них смотреть. Они как бы заметные. То есть ты, когда читаешь исходный код, кроме исходного кода, с такой же ситуацией можно столкнуться, например, в базах данных. Когда, например, у тебя есть таблица shipments, да, и, например, ты хочешь создать какой-то, как-то назвать колонку, в которой будет храниться идентификатор. И вот если я просто назову ее ID, это считается среди дизайнеров баз данных не очень хорошая идея, потому что по-хорошему каждая колонка в базе данных должна быть уникальной.
Имеется в виду каждая колонка, да вот, кстати, часто вот этот дизайн-принцип некорректно понимается, и я сам, у меня до сих пор проекты, которые я поддерживаю, активно поддерживаю, там есть именование колонок, просто ID. А имеется в виду, что каждая колонка должна уникально называться среди всех колонок, всех таблиц базы данных. То есть, если у тебя есть, например, ID, то есть правильнее назвать ее как? Типа shipment ID.
Ну вот к этой идее я добавлю, почему должны быть колонки названы быть уникальными? Потому что вот эти атрибуты, ну или колонки, да, они являются теми самыми кирпичиками главными, из которых состоит база данных. Таблица – это просто сущность, которая объединяет в себе эти колонки. И в случае рефакторинга ты, возможно, в будущем когда-нибудь захочешь как-то по-другому перетасовать эти колонки, какую-то перенести в другую таблицу. И, наверное, правильнее стараться называть их по возможности, стараться называть их уникально. Но это не такое, это не правило, это скорее рекомендация.
Ну, это частый дизайн-принцип. Ну, кстати, я помню, когда на заре, когда я еще писал там свои карьеры, когда я писал на Перле и использовал MySQL, я помню, что в паре книжек, которые вот только-только создавались, там, знаешь, как создать свой собственный веб-сайт, то там, знаешь, как-то дизайн базы данных, и там не было уделено вот такого внимания именованию атрибутов, или, точнее, колонок таблицы. И там были как раз эти рекомендации, которые я надолго утащил в свою карьеру, что нужно именовать типа как ID просто, то есть идентификатор.
Нет, это нормально. Вот по поводу ID. В принципе, еще раз, рекомендовать уникально колонку – это рекомендация. Ты можешь ей не следовать. Главное, чтобы у тебя в твоей практике не возникало с этим никаких проблем. Но проблемы могут иногда возникнуть, особенно когда ты делаешь джойны, например. И проблема может состоять в том, что ты не те идентификаторы джойнишь. Ты можешь подумать, что ты обращаешься к одной колонке, а на самом деле ты указываешь колонку из другой таблицы. Особенно если у тебя таблицы названы с использованием каких-то элиасов непонятных. И ты можешь, ну, по ошибке, такое редко, наверное, случается, но теоретически можно придумать такую ситуацию, когда ты можешь немножечко запутаться.
Особенно при апдейтах с кляузой from, когда у меня вчера как раз была такая задача. Да, у меня вчера был апдейт с джойном на старой базе данных, там с кучей данных, и я прям очень... А там как раз этот проект я много лет назад писал, и там у меня как раз идентификаторы, первичный ключ, это все просто ID. И я там очень внимательно
читал. И тебе надо
было
понять, ID... Какой ID, да? То есть ты
да,
смотришь...
правильно ли я сджойнил? Потому что там автоинкрементные значения, там не UUID, primary key, и там вероятность того, что я что-то не то сджойнил, и оно сджойнится, оно существует. Поэтому я там очень внимательно смотрел, а все ли я правильно написал, 2-3 раза перечитал, только потом выполнял этот апдейт.
Ну вот если, например, мы решили такие, давай типа будем именовать не ID, а по-другому, длинное имя. И вот shipment, если ID мы будем писать, то вот я читаю, когда такие SQL-запросы, вот этот shipment-слово, которое часто повторяется, оно тоже вносит тот же самый шум, про который мы говорили в самом начале. Также слишком много символов, которые мешают. Особенно если у тебя есть две таблицы, for in key, и ты, естественно, в этих двух таблицах, раз это там в одной исходная, в другой ссылка, они у тебя должны называться одинаково. Везде будет и в первой таблице, и во второй этот один и тот же атрибут называться будет shipment ID. Между прочим, вот если мы в таблице по твоему, как ты рассказывал в MySQL, ты читал какие-то статьи, да, как я понял, и перенял практику именования просто ID. А вот если у тебя, например, foreign key, то ты уже будешь другое совсем имя использовать для того же самого атрибута. То есть у тебя получается, ну ты понимаешь, да, то есть у тебя получается один атрибут будет называться по-разному.
Ты имеешь в виду, это разные атрибуты будут одинаково называться?
Нет, атрибут это shipment ID, и он присутствует в... Предположим, мы
а,
его...
я понял, да.
Да, предположим, мы его назвали ID.
А он будет у тебя называться в одной табличке, он будет shipment ID, а в другой табличке ID.
Shipment ID там, где кто-то ссылается на другую таблицу. Давай еще один пример, кроме с чем еще
пример
мы работаем... Пример
длинного имени.
Еще мы работаем в веб-девелопменте и с JSON-ами. И там тоже бывает. Представь, что ты возвращаешь JSON, у тебя есть там... Ты вместо result, например, название поля в корне используешь там конкретное имя shipment. Ты говоришь, вот я возвращаю shipment-объект. А у этого shipment-объекта тоже какой-то есть идентификатор. Может быть, там есть какие-то айтемы. И ты их можешь назвать shipment-items, shipment-id. И тоже там какая-то повторяется... Ну, получаются такие повторения неудобные. Mm-hmm. И тоже кажется, что это может вызывать какие-то небольшие проблемы. Есть ли вообще решение для всего этого?
То есть у нас... Давай-ка я еще сформулирую проблему перед тем, как ты озвучишь свое решение. Как я тебя понял... Проблема существует с длинными именами. То есть у тебя длинные имена создают такой clutter, то есть они как бы захламляют твой код. Ценности, как вот для понимания алгоритмов, они большой не несут. По идее, они должны упрощать чтение. Но если они слишком длинные и часто повторяются, то ты их начинаешь игнорировать просто.
Особенно, когда ты читаешь первый, смотри, ты читаешь первый раз такой код, он вообще вызывает у тебя такое, ты видишь много текста, как говорят же иногда, вот, не нравится
много
читать,
текста,
стена
это
текста, да.
Да-да-да.
То есть даже при поверхностном взгляде на такой код, где очень длинные имена, где они часто повторяются, угу. Ты понимаешь, что тебе в голове надо как-то все это упрощать. Тебе нужно провести какую-то внутреннюю работу, чтобы разобраться в том, что написано. Тебе нужно в голове свою как-то немножко это все компактнее представить.
Упростить. Да, и получается то же самое. Мы когда с длинными именами сталкиваемся, да где угодно, в URL-ах, в JSON-объект,
да,
когда ты
например.
Получаешь. Если он часто повторяется и... Действительно хочется либо какой-то один namespace создать. Ну давай, а теперь твое решение. Я понял.
Ну сначала перед моим решением я хочу другую крайность. Я хочу вот такую создать ситуацию, когда у нас есть две крайности. Первая крайность.
Давай.
У нас супер длинные имена. Мы поняли, в чем проблема. Вторая крайность. Представь, что везде супер короткие имена. То есть однобуквенные. Я вот читал как-то такой код.
Я совсем недавно его читал.
Ну как у тебя ощущения?
Ну, ощущение, что я попал в какое-то зазеркалье. Я вообще ничего не понимаю. То есть, особенно, знаешь, неприятно, когда ты не можешь в эту среду у себя локально развернуть. То есть, тебе нужно внести какие-то сиюминутные правки. К сожалению, такие ситуации случаются.
Угу.
И долго очень будет разворачивать локально там эту develops, ну, версию для разработки. Просто она не настроена. И это очень трудоемкий процесс. И там имиджи гигантские, они... Ну, в общем,
а как
неподготовлена среда.
Как...
Просто если у тебя среда локальна, ты можешь запустить дебаггер, и тебе вместе про с это дебаггером говоришь. Ты можешь просто, даже если короткие имена, ты такой, ну понятно, что происходит. Но если ты читаешь это текст, это как говорил Роберт Мартин, он говорил, что вообще-то ваш код должен быть написан как хорошая новелла, well-written novel, он буквально так говорил. Но это, короче, было не так. То есть это была не новелла, она была написана не очень. И вот однобуквенные эти имена я пытался там...
Ну, между прочим, я
произвести отладку ментально.
С этим Uncle Bob'ом немножко не соглашусь, потому что новелла обычно, вот если ты возьмешь любую новеллу, там вообще сокращения практически не используются. Там наоборот, ты... Мне кажется, там предполагается какой-то другой режим чтения. Ты спокойно читаешь. Там обычно может быть вообще как-то пространно и многословно что-то излагаться. У тебя мысль течет как-то... Вот когда ты читаешь исходный код, ты скорее даже местами, ну, часто сканируешь. То есть ты все-таки не читаешь как новеллу.
Ну, он, знаешь, хочу сказать, это метафора хорошая, да, я думаю, что ты тоже понимаешь. Он говорил о том, что автор, когда пишет текст, он хорошенько обдумывает, в какой последовательности все это должно, что с чем связано, какой темп повествования, ну и так далее. То есть есть определенные техники написания так, чтобы тот, кто потом читает этот текст, ему было комфортно читать. Так же и с кодом. Нужно код писать так, чтобы было потом комфортно его было читать. Его книга, это Clean Code, она целиком посвящена как раз этой идее, можно так сказать.
Ну окей, и вот, там, вот,
знаешь,
вот смотри.
Такие графики рисуют, что в основном ты читаешь код, а не пишешь его.
Да, вот смотри,
идея была в этом.
Будет ли комфортно тебе, если, предположим, у нас, вот возвращаемся к моему примеру с этими shipments, с грузами, а будет ли тебе комфортно, если вместо shipments всегда, представь, в коде всегда используется, например, буква S? Ну, давай, буква SHP. SHP, такие три буквы. Но хорошо. При этом представь такую ситуацию, что в этом исходном коде нету ни одного слова shipment. У тебя везде есть SHP, но слово shipment ты нигде не встретишь. И получается, тебе как-то сложно связать эти два слова. Тебе сложно понять, что... Ну, не невозможно, скажем так, но если ты первый раз читаешь такой код, то SHP тебе сложно, может быть, понять, что это такое.
Ну да, тем более это какая-то не акроним или аббревиатура какая-то распространенная, а это именно что вот созданное конкретно в этой кодовой базе. Тогда, конечно, это все усложняет.
Я подумал о том, что, наверное, ну вот мое теперь решение... Наверное, было бы удобнее для читателя, если где-то в коде слово shipment, длинное и короткое слово, будут встречаться рядом. И представь, что у тебя, например, в JavaScript есть какой-нибудь SHP input, переменная, ну или константа. Я обычно константы создаю. И ты можешь легко прыгнуть на дефиницию в IDE, там это два клика на клавиатуре, да? Ну, я использую там Vim-раскладку, то есть очень легко перейти на дефиницию. И представь, что в этой дефиниции будет написано, что это там для нахождения этого элемента использовался идентификатор shipment input. То есть, перейдя в дефиницию, ты поймешь, на этой строчке кода будет и короткое слева, и справа будет длинное имя. Тебе не сложно будет разобраться.
Угу. У нас бэкенд подкаст, поэтому, например, я еще приведу пример из Go вселенной. Смотри, если у нас, например, сигнатура функции содержит переменную типа shipment, то переменную, например, которая, собственно, хранит этот shipment, ее можно назвать SHP. То есть у тебя будет SHP пробел shipment.
Да, shipment ты, это тип. Ты всегда можешь, ты можешь по типу понять, что это такое. Потому что у тебя в исходном коде присутствует и длинное имя, и короткое. И есть смысл использовать короткие имена для таких... сущностей, которые повторяются очень часто. Другой пример. Давай теперь про SQL подумаем. Обычно с SQL тот, кто пытается там разобраться, он обычно смотрит в первую очередь на схему. То есть он видит, что, предположим, у тебя есть таблица shipments, да? И ты тут же видишь, ты нажимаешь там знак плюсик в нашем IDE, и ты видишь все колонки, которые есть у shipments. И представь, что сразу под названием shipments ты видишь слово SHP ID. То есть, опять же, мы достигаем какой-то близости между длинным и коротким именем. Благодаря этой близости, благодаря тому, что они в схеме очень близко расположены, тебе легко увязать между собой и длинное, и короткое слово.
Слушай, а по поводу длинных еще переменных, мне кажется, они вполне себе уместны. Вот как в том примере с сигнатурой, который я привел чуть раньше. То есть, когда у тебя есть переменная SHP, типа shipment, но она может быть и длинной. И мне нравится здесь, опять же, предложение. Это не стандарт, это просто хорошая, как мне кажется, мысль, которая была тоже озвучена в книге Clean Code, что чем больше скоуп, в котором используется переменная, тем длиннее ее название может быть. То есть, если у тебя переменная, которую ты создал, и она используется только на следующей строчке, и все, то она, ее имя может быть очень коротким. Если у тебя переменная используется спустя 50 строк, а потом спустя еще 30, а потом еще спустя 100, то ты можешь ее назвать подлиннее, чтобы не скроллить там обратно, вверх, да, и вспоминать, а что это за переменная. Мне кажется, это хорошая штуковина, то есть ориентироваться еще, а как далеко от ее дефинишена, как далеко от места, где определена эта переменная, будет она использована. Чем дальше, тем длиннее может быть ее название. Ну, вот такой хороший принцип,
да,
как хороший мне кажется.
Да-да-да.
А, в принципе, то, что ты рассказываешь, это некая его модификация этого принципа. То есть мы можем короткое использовать, но при этом, чтобы увязать, мы где-то рядом должны использовать длинные, длинное имя.
Не всегда получается так делать. Например, представь, что у тебя есть таблица, не знаю, ну, например, у тебя есть purchase orders, таблица, название которой состоит из двух слов. Purchase orders. И ты, наверное, ID-шник назовешь PO ID. PO – это прям в этой теме это очень известное сокращение. Много кто его использует.
Ну да, оно даже там на посылках, на заказах, на инвойсах фигурирует.
Да. Но представь, что у тебя еще есть таблица purchase order items. Ну, прям, ну, капец, как длинно получается. Это прям неудобно использовать. Возможно, вот я бы, например, назвал вторую эту таблицу PO items. Намного лаконичнее и, честно говоря, сразу понятно, что это такое. Для меня, но для того, кто первый раз будет читать этот, такую схему, если, о, если его взгляд первое выловит из этого списка таблиц PO items, то он может не понять, что такое PO items. На самом деле, такому новичку придется провести небольшое расследование, посмотреть в другие места, увидеть, что есть таблица purchase orders, и у нее есть PO ID, и он сможет понять, что PO это и есть purchase orders. То есть, не всегда получается добиться такой близости между коротким и длинным словом. Иногда они немножко далеко, немного дальше расположены, чем хотелось бы. Но опять же, это вот тема баланса. Как достигнуть правильный баланс. И еще мы с тобой, обрати внимание, мы с тобой говорили о том, вот возвращаясь, например, к SQL, что удобно будет тогда такой код читать, он будет более лаконичный. SHP ID намного будет приятнее для чтения, и ты не спутаешь ни с каким другим ID-шником. У тебя shipment ID называется везде в базе данных одинаково, SHP ID. Но если ты, представь, пишешь SQL-запрос, то если бы это поле называлось ID, тебе было бы намного проще написать. Ты знаешь, вот нажал точку, название таблицы, нажимаешь точку, да, и как бы всегда пишешь ID. То есть, если эти колонки называются одинаково во всех таблицах, тебе кажется, что вот писать тебе будет намного проще. То есть, опять же, мы здесь получаем какие-то преимущества, и в чем-то мы немножко в своем положении ухудшаем. Писать такие запросы человеку, который плохо знает схему, наверное, будет не так просто, ему придется посматривать на схему базы данных. Но обычно все-таки в защиту своего предложения я скажу то, что обычно пишет запросы тот человек, который хорошо разбирается в схеме. Поэтому, скорее всего, он будет знать, как называется ID-колонка в этой таблице. Еще один пример разобрать – это JSON, который я упоминал. А как там? Стоит ли там использовать короткие имена? Я считаю, что когда ты думаешь о том, какие имена использовать, длинные или короткие, надо думать о том, помимо того, что как мы будем использовать, будем ли мы читать, будем ли мы в основном писать эти имена, будут ли они часто повторяться. Помимо этого, надо еще смотреть на аудиторию, кто будет читать эти имена. И вот мне кажется, что JSON в основном никто не читает. А если кто-то читает, то это в основном другая какая-то компания, которая с твоим неймингом может быть незнакома, и кто с тобой интегрировался по API. И они могут читать не сразу все, они могут не знать вообще твой API, забыть про него после интеграции. Они могут читать только какую-то часть JSON. Вот, например, представь, что у тебя есть shipment items, и ты их назвал в JSON SHP items. Решил сделать лаконичнее для чего-то. Ну, просто, допустим, по инерции. Я вот сделал в исходном коде, сделаю так же и в JSON. И вот если они хотят что-то поменять вот именно в этой части JSON, где используются SHP items, то для них, для другого программиста из другой компании, SHP может быть непонятно. Ему придется тоже вспомнить, что это значит. Поэтому мне кажется, что в JSON я бы, например, все-таки использовал длинные имена. Знаешь, типа self-documenting, то есть самодокументирующий, получается, текст. Я заметил, что вот я смотрю, сейчас много читаю HTML, там код в Golang, в JavaScript. И я обратил внимание, что в HTML, например, не нужен никакой project layout. Ты не делишь HTML обычно на несколько частей, ты не задумываешься о том, как организовать свой проект. Вот в Go, например, там есть разные project layout. В HTML такого нету. И мне стало интересно, почему так. Я немножко попытался развить эту мысль. И мне кажется, что HTML проще, потому что все связанное, обычно все теги связанные, все элементы, описывающие что-то одно на твоей странице, они идут прям рядом. И для того, чтобы все прочитать, тебе достаточно сначала листать в одном направлении вниз. А обычные вот языки программирования, на которых мы пишем, они состоят из разных функций, и вызовы этих функций могут быть очень сложные. И тебе, возможно, надо, если ты хочешь посмотреть, как логика продолжается твоего приложения после какой-то функции, тебе, может быть, надо прыгнуть вниз, может быть, вверх, может вообще перейти в какой-то другой файл. То есть
нет однозначного движения в одном направлении, типа сверху вниз.
Представь, что у тебя, и я вот подумал, представь, что у тебя книга, ты читаешь книгу, а там вот в конце первого абзаца написано «Прыгни на страницу 300, абзац 20, чтобы продолжить». Ты такой листаешь, прыгнул, а в конце того абзаца «Прыгни на страницу там 20, назад». И вот примерно так у нас написан исходный код на языках программирования. И из-за этого для нас очень важно правильно его организовывать, чтобы не так сложно была навигация по проекту. поэтому все
то есть,
вот...
Ну, мы с тобой, кстати, про это говорили. Мы с тобой говорили про как раз вот про эти прыжки. И то, что идеальная организация, то есть можно ее очень просто описать как организация, в которой этих прыжков минимальное количество. То есть, когда ты читаешь код, чтобы его тебе понять, ты делаешь очень компактные, близкие переходы. И эти прыжки очень близки друг к другу, то есть и они небольшие. И если в целом можно как-то так, вот такой метрикой охарактеризовать твой проект, то, скорее всего, он хорошо организован. У нас был про это эпизод. Это, кстати, ты готовил эту тему.
Ну вот, у меня, получается, повтор. Вот. Но в HTML я заметил, вот что новое, то, что там такой проблемы нету. И мне понравилась простота HTML. Находишь нужную тебе секцию, и все у тебя в одном месте, прям рядом, удобно.
Декларативный язык, что? Какой-нибудь SQL, в принципе, тоже.
Вот кто-то очень говорит вообще, что читать. HTML это не язык. Типа, да, какой это язык, это типа...
Language.
Но на самом деле, вот я тоже об этом думал какое-то время назад, там же есть что-то вроде функций, там ты можешь как-то программировать поведение. Не так, конечно, как ты не можешь создавать новое какое-то поведение, но там есть, например, ты можешь disable добавить атрибут, и input будет неактивным, то есть он будет disabled. Либо можешь добавить в anchor элемент target атрибут, поставить blank ему значение, и он откроет новую страницу в другом табе, да?
Ну, то есть... Я бы не стал, Боря, сводить все только к функциям. То есть все-таки язык — это там способ коммуникации, и он просто декларативный. Там есть грамматика какая-то своя у этого языка.
Ну да.
Там есть свои слова. То есть это язык. То есть то, что там нет функции, это не показатель.
Окей.
Вы прослушали 82-й эпизод подкаста разработки бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в Telegram-канале. Также мы есть на YouTube и на кое-каких других платформах. И до встречи через неделю. Пока!